Программа «Квадрат» Дмитрия Синочкина, шеф-редактор еженедельника недвижимости строительства Петербурга. Здесь у нас Дмитрий, приветствуем вас.
Добрый день, Николай.
Ну и как мы условились, сегодня мы открываем дачный сезон. Что происходит с рынком, как повлияла погода, насколько серьезные риски. У нас человек, который в этом разбирается, генеральный директор компании «Русь. Новые территории» Дмитрий Майоров. Дмитрий, приветствуем вас здесь.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте, слушатели.
Итак, слово ведущему этой программы Дмитрию Синочкину.
Ну, мы с вами регулярно обмениваемся, Дмитрий, да? Оценками и мнениями. Давайте несколько вводных для того, чтобы слушателям было более понятно. Мы не будем говорить про вторичный рынок, про купли-продажи маленьких садовых участков в старых садоводствах. Там много чего происходит, очень трудно отследить. Я, к сожалению, не могу похвастать данными даже по итогам квартала, потому что Росреестр у нас в очередной раз реформируется. Цифр по продажам участков нет категорически. Но есть экспертные оценки, есть данные бюро Спиранский, есть данные участников рынка. В общем, квартал не задался, причем странно. Говорят, февраль был хороший, март вдруг похуже, апрель непонятно, в мае пока еще народ не определился. И многие кивают на погоду, говорят, что сезон сбился, и люди, которые ездили в начале мая смотреть подсыхающие участки, они вдруг отложили свои планы на потом. Во-первых, у нас с вами где-то 350 коттеджных поселков, больше 20 тысяч предложений в организованной застройке, в организованных уже нового типа коттеджных поселках, садоводствах, СНТ, ДНП. По вашему ощущению, рынок хуже или лучше, чем в прошлом году? Сделок больше или меньше? На что ориентируются покупатели, если они есть, и чего они хотят?
Ну, я бы хотел внести уточнение. Каждый раз говорю одну и ту же вещь, считая это справедливым, что мы должны весь рынок разделить на активный и пассивный рынок, активную и пассивную часть. Потому что 350 коттеджных поселков и те неисчислимые квадратные метры, гектары и прочие показатели, они являются, безусловно, номинальными показателями. Потому что мы с вами пытаемся вывести некую такую общую статистику. При этом, простите за грубое сравнение, эта статистика будет как измерение температуры по больнице с учетом морга. Сложно тогда говорить о средней температуре, поскольку есть большой срез, наверное, того, что нужно исключить из рассмотрения. По моему личному мнению, и когда мы обменимся с коллегами, мы говорим о том, что из всего этого многообразия в некой активной фазе находится, наверное, порядка 20-25, может быть, процентов всего предложения.
Я оценил примерно 30, ну, близко.
Ну, да. Это близкие показатели, да, мы можем с вами, здесь же точных цифр вряд ли выведем, конечно. А оценочно мы сходны.
В общем, две трети рынка находится в морге.
Совершенно верно, это морг, да, это морг. Они, может быть, официально не признаны.
Или все-таки реанимация.
Не признаны умершими, может быть, официально еще не выписаны справки о смерти, но перевезены пока вот туда, в эту историю. Если от аллегории перейти к конкретике, то мне кажется, что действительно происходит процесс, безусловно, неактивизации рынка. Рынок сжимается. Уменьшается и количество...
Неактивизация — это у нас вроде отрицательного роста?
Да-да-да, совершенно верно. Да. Не инфляция, а дефляция, или как-то там, вот, ну, все наоборот, короче, не так, как мы привыкли. Сокращается предложение и сокращается количество сделок.
Их было и так не так много. Напомню, на пике рынка у нас было где-то 7,5 тысяч сделок за год на всех.
Да,
потом
да.
было 6,5, потом в прошлый год 4,5 тысячи, и все.
Я склонен всегда в первую очередь причины искать во внутренних процессах, ну, при этом, безусловно, оглядываясь на макро какие-то, вот показатели макропроцесса.
Ну, хорошо, давайте еще раз цифрам. Даже если это 30%, у нас там все-таки худо-бедно, там, ну... около сотни проектов.
Это верно.
4,5 тысячи сделок — это у нас 450 сделок в месяц, 400 сделок в месяц на всех. 1-2-3 сделки в месяц — это у тех, кто активно работает.
Да.
Так.
В среднем, опять же, да. В среднем, да. Здесь, безусловно, снова должны рынок разделить на сегменты рынка, потому что если просто по количеству сделок брать, то мы будем иметь в более дешевом сегменте номинальное количество сделок больше, в более дорогом их меньше. Мне вообще кажется, что правильно говорить о каких-то оборотах, но, к сожалению, эта информация для нас является еще менее открытой и доступной, чем о количестве сделок.
Обороты — это в деньгах?
Денежных оборотах, да. То есть, наверное, это было бы более универсальная история. Но мы можем предполагать с вами, что в разных сегментах денежные обороты примерно сходны. Продать 5 участков там, по миллиону или продать один дом с участком за 5 миллионов — это примерно одинаково в оборотах.
Это у нашего с вами знакомого Андрея Бочкова были замечательные сюжеты, когда 3-4 сделки в Охтинском парке,
да.
И по... 7-8 миллионов за участок.
Да-да-да.
Все ему завидовали.
Совершенно верно.
Но Охтинский парк закрывается.
Совершенно верно. И закрытие Охтинского парка — это, безусловно, частный случай, но как раз это и есть тенденция. Потому что мы с вами сегодня имеем качественные проекты, которые пользуются спросом и которые находятся в финальной стадии продаж. И здесь говорить о замедлении...
Хорошо, это Охтинский парк, это Онегин, да, это Гармония с Тимкомовской,
да,
вероятно.
Совершенно, да? Верно.
Это ваш поселок особый статус. Да. Там одна или две осталось сделки.
Там сделка. Осталось три незавершенных участка, которые... непроданных участка, которые мы фактически сняли с продажи вот в обычном режиме и хотели бы на них попробовать некий иной формат продажи готовых домов.
Построить дом и продать с домом.
Да, построить дом и продать с домом. Вот. Проблема финальной стадии любого проекта заключается в прежде всего в сокращении выбора. То есть походит покупатель и выбирает остатки. Вот мы с вами приходим в два разных магазина, и в одном из них видим три вида колбасы. И, казалось бы, 30 лет назад мы говорим «Yes!» Нет, тогда не было такого слова. Мы кричим «Ура!» 30 лет назад. А сегодня мы говорим, ну так и выбрать не из чего. Может, мы даже и едим эту колбасу, нам подходит.
Но выбрать предложение, Дмитрий, не имеет. Полузаконно берете в аренду соседние 50 га, вносите его флажками, делаете вид, что это тоже предложение. Ну, а это как галстуки выбирают. Обезьянник 20 и 2-3 скромные расцветки, которые и
покупают. Как раз и покупают. Совершенно верно. То есть первая проблема — это сокращение выбора, которое приводит к естественному замедлению темпов продаж. Вторая проблема второго уровня, я бы сказал, это сокращение качественного приложения в смысле поселков вообще. Почему? И это будет относиться к всем сегментам, как к недорогому сегменту, так и к более дорогому сегменту. Для создания качественного предложения, безусловно, нужны инвестиции. Инвестиционный процесс в целом в стране и в этом сегменте, в частности, безусловно, стал более сложным в силу там проблем финансирования глобальных и банковской среды в том числе. А на загородном рынке он еще и в натуральном выражении более сложный, поскольку нет никакой государственной поддержки, никакой государственной ипотеки, никаких вот этих историй на загородном рынке не бывает.
Может, оно к лучшему? Я все время думаю.
Я-то считаю, что да. Я-то считаю, что это всегда к лучшему, это как-то честнее, но если мы говорим с вами о сухих математических показателях, то, естественно, мы имеем еще более ярко выраженный процесс сокращения покупательского спроса, если правильно сказать, сокращения качества предложения.
Ну, вот те проекты, которые мы с вами знаем, которые отслеживаем, например, фахверковый проект Лиикола Клаб, да, там,
да.
У нас там Новиков вкладывает и вкладывает. Вот он там делает причальные устройства, эллинги, там все, инфраструктуру, фермочку на въезде, строит дома. И вкладывает и продает дорого достаточно.
Это правда.
В дорогом сегменте это нормальный ход. А вот в дешевом, конечно, тут
это возникает. Ну, дело в том, что и в дешевом сегменте все равно люди, когда покупают даже недорогие вещи, они все равно имеют, ну, в определенной степени современное представление о качестве или наполнении продукта.
Это во-первых. А во-вторых, покупатели недорогого сегмента крови выпьют у вас не меньше, а может быть и больше.
А может быть и больше, это правда. И, не знаю, снова там, раз у нас беседа в аллегориях, наполнена аллегориями, то, условно говоря, мне кажется, что проблема загородного рынка в целом, проблема сбыта, в том, что у нас, ну, неохотно очень устраиваются распродажи тотальные. Вот. То есть тот огромный навес, о котором мы говорим, который создан, это прошлогодняя коллекция. И даже не прошлогодняя, а коллекция, ну, не прошлого сезона.
А вот лет загородных участков
предлагает. Совершенно верно. Совершенно верно. Это коллекция 3 года назад. То есть мы сегодня с вами имеем огромное количество на складах черно-белых телевизоров. Вопрос, если мы понизим на них цену, мы их продадим?
Нет.
Не продадим. Ничего не будет. Их уже невозможно продать. Либо их нужно модернизировать в цветные телевизоры, что иногда бывает возможно, а иногда невозможно. Бывает.
Продается земля во всеобщем районе, самовывоз.
Да-да-да. Что-то типа того. Ну, конечно, вот мы с вами понимаем, что в недорогом сегменте, допустим, очень распространенное предложение, когда это щебеночные дороги, воздушные линии электропередач, да. И все. Вода. Ну, каждый себе прокопает колодец или что-то подобное. Очистные как-нибудь справитесь. Газ, ну, смешно даже об этом говорить. Ну, это прошлый век.
Это не прошлый век, это 60 тысяч за сотку.
Это не важно. Мы пытаемся с вами продать черно-белый телевизор за 1000 рублей.
Покупают ведь?
Да.
Покупают?
Да, но крайне единично. Сложно говорить о... То есть это все-таки превращается в такой очень нишевой продукт.
Ну, есть разные факторы. Есть еще у нас такая славная штука, как наши дороги и расстояния. Участки за 150 километров 20-25 тысяч за сотку, пожалуйста.
Это правда.
И даже там, может быть, и дороги получше будут. И даже электричество могут закопать, но не помогает.
Да, и это правда. То есть при этом, смотрите, когда я говорю о показателе таком, как денежный оборот, что происходит? Мы с вами пытаемся продать участки по там, миллиону за участок. И продаются они у нас плохо. Продаются, ну, там, два участка в месяц. Давайте понизим цену. Давайте мы будем продавать по полмиллиона и будем продавать три участка в месяц. Ничего же не изменилось здесь в денежном обороте. Да, денежный оборот либо упал, либо остался тем же. Все равно денежные выручки в общем таком понимании и активизация рынка в этой связи, как интегрального показателя, не произойдет. То есть, к сожалению, это склад неликвида. Можем мы распродать неликвид? В какой-то части, да, а массово
предлагаете нет. По 100 продавать вместо миллиона? По 100 тысяч?
Я думаю, что не получится. Я думаю, что здесь
так даже... А что делать с этим неликвидом? У вас какой рецепт?
Я считаю, что его нужно преобразовывать в ликвидный товар. Еще раз повторюсь.
Рапсом засеять все.
В каких-то случаях это возможно, в каких-то нет. В каких-то случаях мы можем с вами, помимо электричества, там, улучшить качество покрытия, провести централизованный водопровод, еще что-то сделать. А в каких-то случаях уже и не можем, потому что поселок на треть продан. В дорогах отведенных нет места для прокладки дополнительных коммуникаций. Мы это заранее не предусматривали. И все. Ну, мы можем только устраивать программу, как это модное слово, реновации.
Да.
Вот. То есть на равноценные заменить приобретенные земельные участки и равностоимостные, а это все снести под чистую, так сказать, под лопаточку подровнять и построить что-то новое на этом месте.
Вот мы с вами, Дмитрий, голосуем на... В сайте Айтроника вот сейчас идет голосование в рейтинге ДНП Всеволожского района. И, соответственно, мы с вами читаем форумы, и главный вопль, главный плач Ярославный, который несется из разных уголков нашей необъятной Ленинградской области, это качество управления и невыполнение обещаний застройщикам. Да. Обещали забор, нет забора. Обещали нормальные платежи, нет платежей. В критических случаях дороги остаются в собственности частных лиц, и частные лица на них учиняют плату за въезд, за выезд, такую, которую сочтут разумным. Uh-huh. Я знаю садоводство, в котором вступить в ДНП стоит миллион. Есть такая штука. Да. Я знаю несколько инициатив предпринимателя Вадима Тарабрина. Раньше у него была другая фамилия, когда он судился по мошенничеству. Он ее поменял разумно. Да, участки, подъезды к нескольким коттеджным поселкам, ну, садоводством, скажем так, перегорожены частными землями. 4,5 тысячи проезд, пожалуйста. В принципе, нормальный способ зарабатывать, нет? Или в этом есть какая-то нечестность и лукавство?
Ну, конечно, есть нечестность и лукавство. И, как всегда, такие ситуации возникают в тех случаях, когда на самой первой, на самой начальной стадии это не было должным образом правовым урегулировано. Ну, мы сейчас с вами, безусловно, затронем тему противоречий в законодательстве. Безусловно, затронем тему неопределенностей. Но в моем представлении всегда лучше... хоть какая-то законность, чем вообще никакой.
Это хороший выбор между хоть какой-то законностью,
да, и вообще чем никакой. Вообще никакой. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее, что когда и, собственно, градостроительный кодекс, он же для того и предназначен, чтобы упорядочить как-то вот эту деятельность.
Градостроительный кодекс не распространяется на садоводство.
Это правда. Это правда. Такой нет. Но, тем не менее, садоводство сегодня находится в неком правовом, ну, даже не вакууме, а тумане, я бы сказал, вот так. То есть там есть целый ряд положений разных законов, которые либо не до конца точно описывают сегодняшнюю ситуацию действующую, либо имеют противоречие друг другу. Да, конечно, мы с вами знаем, что есть попытка упорядочить или цивилизовать этот процесс принятием нового закона, который обсуждается, но, честно говоря, на мой взгляд, из того, что я читал проект этого закона, он, к сожалению, не расставляет
всех. Давайте я вам расскажу короткую, но страшную историю.
Вот страшную лучше на ночь, да, или наоборот, днем уместно.
В дачном коттеджном поселочке, где я по выходным иногда бываю, вышел в час ночи покурить на крыльцо, горит. Горит метров в 800, видимо, горит трава, но уже такие вертикальные всполохи пошли, уже по деревьям. Звоню на охрану, ну, забор садоводства будет метров 100, а за ним горит, собственно. Если ветер пойдет, ну,
поле горит.
Ну, там не поле, там косогор такой. Вот. Звоню на охрану, охрана говорит, мы не имеем права покидать пост, естественно, сейчас будем звонить пожарным. Перезванивают, звонят пожарным, говорят, это, говорит, территория лесхоза, сейчас будем звонить в лесхоз.
Да.
В лесхоз позвонили, лесхоз не заинтересовался ни разу этим событием.
Да.
Председатель садоводства и один из подсобных рабочих поехали на джипке, доехали и ветками там час или сколько-то тушили. Тут, к счастью, земля была мокрая, к счастью. Горела сухая трава. И я понял, что ни МЧС, ни пожарные, если непосредственной угрозы жизни людей, да, нет,
это правда,
никуда не поедут.
Это правда.
Отключение электричества, куда МЧС выезжает? Населенные пункты.
Только населенные пункты. Это правда.
ДНП, СНТ как договорятся? То есть такая промежуточная форма жизни граждан, они, ну, половину жизни, а некоторые постоянно живут там. Не урегулированная никак. 66-й закон совершенно устарел. Новый закон, я читал его, ну, в общем, качество работы наших законодателей не отличает, ничем не отличается от качества того, что они вообще делают.
Ну, давайте
от того, как они говорят.
Давайте предположим, что это сложная пишут. Работа, и поэтому ее сложно выполнить качественно.
Лучше бы профессионалов наняли, хотя бы помощники. Но у нас ведь усугубляется вся эта интересная ситуация. Я так понимаю, что вот несмотря на сложность рыночной ситуации, у вас ведь новые проекты на подходе.
Это верно. Мы на сегодняшний день находимся в активной фазе проекта как раз на землях ДНП. То есть мы хотели и создаем некий поселок или некую среду обитания для именно отдыха, не для постоянного проживания, а для отдыха. Ну, в нашем представлении, по крайней мере, это. И мы пытаемся создать там как раз все возможности, чтобы это было возможным. Ну, если люди будут там сезонным образом проживать, причем неважно, летом или зимой, или на праздники, или каким-то образом, ну, велком, пожалуйста.
Это на нашем любимом Приозерском направлении,
это, да? Приозерское направление, поскольку оно нам кажется наиболее доступным по скорости, по крайней мере, доступа к городской среде, наиболее таким вот разгруженным. И место в районе Соснова, где мы реализуем этот проект, оно является таким, ну, наверное, не центром притяжения, но золотым треугольником, расположенным там Коробицына, Егора,
Золотое наследие Ленинское
все-таки. Теперь здесь, хорошо, Путин будет бриллиантовый или какой-то иной.
Может, выбрать это иные термины. Это вы будете конкурировать с компанией «Олимп», которая придумала в свое время золотой треугольник. Хорошо, да. Если не ошибаюсь, где-то в тех же краях заявлены интересы могущественной китайской корпорации «Хуажень». Они тоже собираются где-то за Первомайским. И ну, чуть ли не на 500 домов,
по крайней мере. Да, я слышал о таких планах. Это все-таки не совсем то направление.
Вот у них нет проблем финансовых ресурсов.
Это не совсем то направление. Оно все-таки больше это, наверное, ближе туда, к побережью. Да, но, тем не менее, да, вы правы. Они, наверное, сходны с точки зрения удаленности от города. Сходны с точки зрения, ну, идеи.
Только у вас лес и озеро, а у них птицефабрика, да?
Значит, как всегда, дьявол кроется в деталях. Я, к сожалению, не знаком с деталями этого проекта, поскольку он еще не презентован, а мы свой тоже в деталях, наверное, готовы будем презентовать осенью свой проект. Но, безусловно, те юридические проблемы и те документальные сложности, с которыми мы столкнемся, они, наверное, сходны.
Нет. Если я правильно информирован, то, скорее всего, в китайском проекте будут земли населенных пунктов. Скорее всего. А у вас, если не ошибаюсь, сказали магическую аббревиатуру ДНП.
Совершенно
верно. Поясните, пожалуйста, если я правильно помню наше кривое законодательство, у нас с июля прошлого года внесены поправки в земельный кодекс, и статья 78 внятно говорит, что нельзя ближе 30 километров от дальше 30 километров от населенного пункта предоставлять земли под цели, отличные от сельхозпроизводства. Вот как вы будете обходить эту интересную норму?
Это правда. У нас есть некий, видимо, спасительный выход или там палочка-выручалочка, которая заключается в том, что ДНП, которое мы разрабатываем, оно юридически создано в 2009 что ли, году.
А, то есть до запрета?
Да, до запрета было создано ДНП. Другое дело, что эта история никак не развивалась. Ну вот создалась, а дальше, видимо, участники ДНП как раз не могли никак подступиться к этому вопросу, не понимали, как же им лучше...
То есть вы полагаете наивно, что закон обратной силы не имеет? Евтушенко, вы расскажите.
Слово «наивно» мне сейчас не понравилось в вашей речи. Полагаю, да.
Это не моей речи. У нас правонарушение происходит с того момента, когда прокуратура о нем узнала.
О нем узнала, это правда.
Да. Ну, хорошо.
Но все-таки полагаю, что закон
То есть вы полагаете, что вам удастся преодолеть эти юридические препоны, и ДНП зарегистрирует, и права на постройки на нем тоже будут регистрированы?
Дело в том, что ДНП как юридическое лицо зарегистрировано, и земля находится в собственности, но, вы правы, есть интересный юридический момент, который связан с тем, что для реализации, собственно, самого проекта для строительства мы должны получить разрешительную документацию. И разрешительная документация получается в соответствии с требованиями действующего законодательства, а не того, которое было в 2009 году.
Обещаете извещать нас о каждом юридическом шаге и о результате? С напряжением будем следить.
Мы обещаем сделать что угодно для того, чтобы это, наш опыт пригодился как-то, может быть, и коллегам по рынку, и ситуация была максимально открытой для наших потенциальных покупателей.
Я эти вопросы задал, естественно, в Росреестре. Ответа не получил. Надеюсь, получу от нового руководства областного Росреестра. У нас поменялось. Я задал эти вопросы в Федеральном Росреестре, пока ответа не получил. Этой же проблемой занимается, ну, насколько мне известно, занимается сейчас депутат Светлана Сергеевна Журова от Ленобласти. Она по другой части, у нее международный комитет, но все-таки она как-то приняла близко к сердцу. Пока что у нас получается, что у нас с вами 2 миллиона дачников, примерно столько насчитывается в регионе, оказались вне закона в одночасье. Потому что буквально законодательная норма запрещает не только предоставлять земли, под строительство дач, но и использовать.
Да, и ощущать деятельность, собственно говоря.
Да, да, то есть прийти могут к любому. Это к вопросу...
Это правда.
Вот в одной отписке из Росреестра я уже прочитал, что у нас есть срок давности. Если к вам не пришли, ну, нарушение это продолжает длиться.
Да, да.
Это, конечно, очень
вас не накажут то, что вы 5 лет назад здесь устроили дачу, но сегодня-то вы ее продолжаете устраивать. Это верно.
Ну, есть такие примеры, к сожалению, они все какие-то вот до начала эфира мы с Николаем обменивались замечательными мнениями по поводу изъятия для госнужд. Есть же совершенно классические примеры, когда вдруг, например, монополист газовый ничего не делает, просто меняет мощность завода.
Да.
И у него вокруг возникает дополнительная охранная зона. А в ней оказывается с 60-х годов какие-то дачные постройки, о которых просто позабыли при расширении зоны. И они получают иски о сносе за счет собственника. Потому что это самострой теперь.
Вы правы, вы совершенно верно употребляете или упоминаете резонансные вот случаи, которые мы имеем в новейшей истории. Это верно.
В Подмосковье большой скандал, в Татарстане большой скандал, в Чувашии у нас пока тихо.
Я полагаю, что это и получает резонанс как раз в силу правовой коллизии. Если бы все было четко и понятно заранее, ну и что тут обсуждать тогда? То есть понятно, что есть нарушители закона и есть последствия нарушения закона.
Вы знаете, кто мы с вами, Дмитрий?
Подопытные кролики?
Нет, вовсе нет. Если верить одному из видных членов правительства, мы с вами вторая нефть. Вот первая нефть у нас заканчивается и дешевеет, а граждане — это вторая нефть. И если мы с вами не обладаем настолько уже законопослушным сознанием, чтобы регулярно и полностью платить все налоги, а мы с вами не обладаем,
не обладаем,
то придется делать это штрафами.
Более того, мне кажется, что законы... Я порой иногда думаю, что это не упущение, а какой-то умысел заключается в том, что мы с вами не в состоянии их исполнить.
Нет, нет, нет. Это как с пчелами. Они не пытаются сознательно строить шестиугольный сут. У них так получается.
Так получается.
Это инстинктивно. Это на уровне инстинкта. Законы сформулированы так, что ты все время был в чем-нибудь виноват. Обязательно. Ну, не в нарушении правил валютного законодательства, значит, налоговые составляющие. Не в налоговые, значит, перешел не там. Или шипы не повесил на автомобиль.
Хотел для экономии времени приводить пример, но коротко попытаюсь его сформулировать. Уже, наверное, лет 10 назад разговаривал с человеком, случайно встретился, который строил многоэтажки в Петрозаводске. Наступил как раз кризис 2008 года, и, естественно, продажи все полностью встали, и все, что ему было... Он продавал их, ну, условно говоря, допустим, по 60 тысяч за метр. Обратился с предложением в правительство Петрозаводска о выкупе в целях госнужд. Они сказали, что мы можем выкупить, но только там по 32, допустим, по 32 тысячи за метр. Почитал в затылке, решил, хорошо, согласился, продал. Приходит извещение налоговое. Доплатите налог на разницу между 32 и 60, потому что рыночная стоимость 60, и, соответственно, пользуясь статьей, я сейчас не помню, налогового кодекса, при отклонении от рыночной цены сделки более чем на 30%, вправе доначислить налог. Никакие истории с госконтрактами никого не интересуют. У каждого свой интерес.
В жизни неизбежны две вещи: смерть и налоги. Возвращаемся к той оптимистической ноте, с которой начали. Все-таки дачный сезон начался, все-таки сделки как-то идут. А что вы посоветуете тем, кто оказался вот в этой ситуации? Треть поселка распродана, застройщик куда-то скрывается или не выходит на связь, продажи идут вяло. Вот что делать этим бедолагам, которые купили в полуживом поселке? Треть — это уровень не совсем дохлый. Там люди есть, что-то строят.
Это правда. Они действительно в сложной ситуации. Мы-то всегда говорим, что, ребята, не надо покупать историю.
Хорошо, уже купили.
Которая, да, ну, уже купили. Значит, наверное, все же их положение, если можно сравнивать вот эти ситуации, лучше, чем положение так называемых обманутых дольщиков.
Ну да.
Которые купили виртуальные квартиры, нарисованные там на шестом этаже при построенном фундаменте. Вот их положение...
На шестом-то ладно, если на 26-м.
Совсем беда. То есть их положение все же лучше, потому что их объекты индивидуально, они все-таки более автономны. Безусловно, при не полностью распроданном поселке мы можем с вами построить на своих индивидуальных участках, купленных сами строения, и вести тот образ жизни, о котором мы планировали.
Можем мы собрать собрание собственников, поменять правление ДНП? Вот эти вещи проходят? Или зависит от того, как устав написан?
Значит, согласно, если не ошибаюсь, положениям закона, количество голосов будет пропорционально площадям земельных участков в ДНП.
И непроданными будет голосовать?
Непроданными будут голосовать застройщик. Другое дело, если застройщик действительно может быть в судебном порядке признан банкротом, и его имущество, в частности, эти участки, может быть обращено в банкротную массу и реализовано среди, ну, на торгах среди там кого-то, тогда теоретически эта ситуация возможна.
Среди друзей и знакомых кроликов, в первую очередь,
к сожалению. Но я думаю, что легко этот вопрос не решается.
Ну, у нас вот кроме жалоб на некомпетентность и невыполнение обязательств, есть еще сильные жалобы на управление, тоже на форумах встречаются. У нас две основные схемы. В одном случае все владельцы участка входят в ДНП, это на стартовой стадии вместе с документами. И они обладают не только участком, но и членской книжкой, и там могут что-то голосовать. Но застройщики говорят, что при, например, поселке больше 100 домов, вот собрать такое собрание невозможно, договориться ни до чего нереально, давайте лучше буду управлять я. И в ДНП 3-4 человека, то есть собственник не имеет права голоса у вас, в вашей схеме.
Значит,
я понимаю, что вам так удобнее.
Да, Дмитрий. Значит, я объясню. Значит, в наших проектах мы все же идем не по пути ТСЖ, ДНП, ТСН или каких-то подобных коллективных органов управления, поскольку действительно считаем, что коллективные органы управления могут только поддерживать устоявшиеся правила и совершенно недееспособны при попытках что-то изменить. Либо происходит какое-то вот манипулирование, скажем так, голосами полузаконное, либо начинаются истории с возникновением альтернативных ДНП, ТСЖ, и войнами за печати, и голоса, подписи и так далее.
То есть, ну, и общем, мордобой уже.
Да, мордобой еще ладно, а сейчас век распространения травматического оружия, все бывает даже хуже. Но, знаете, как сжигать дом председателя — народная забава. Вот. Поэтому, ну, не будем о страшном. Поэтому нам кажется, эта форма все-таки неудобной для самих пользователей. И мы на, по крайней мере, переходном этапе, пока еще идет строительство, но уже появляются собственники, управляем через управляющую компанию, в которую мы активно приглашаем всех, собственно, собственников земельных участков.
Управляющую компанию.
В управляющую компанию.
А в качестве
две
кого?
Формы участия. Либо, да, совершенно верно, либо участники ООО, потому что управляющая компания — это имеет форму общества с ограниченной ответственностью, и, как правило, в ее уставе мы прям прописываем, что доли, они пропорциональны также площадям земельных участков, и любой имеет право войти и так далее и подобное. Но, а справедливости ради, надо сказать, что не горят желанием. Не горят желанием по понятным причинам, потому что для общества с ограниченной ответственностью, а, собственно говоря, и для кооперативов и так далее, ответственность наступает личная в определенных ситуациях.
Об этом они говорят, обанкротилось, и все должны.
Да. Они говорят, нет, пускай мы вот будем здесь ни при чем. И мне кажется, эта позиция разумная такая. То, что касается, условно говоря, назовем это общим словом, произвола управляющей компании в части установления тарифов, манипулируя собственностью на земле, дороги и так далее, то, мне кажется, здесь это из разряда страшилок в силу правовой неграмотности. И даже готов кратко пояснить, в чем суть. Суть заключается, как правило, в том, что управляющие компании или, неважно, собственники вот, дорог или земель общего пользования, первое, чем угрожают, недобросовестные, я бы употребил это слово, угрожают ограничением возможности пользования, да? То есть недопуском. Это противозаконно, безусловно.
Ну, это противозаконно, и люди по два часа доказывают, вызывая милицию, что они в своем праве.
Каждый совершенно верно. Более того, я вам скажу, что милиция, скорее всего, не приедет.
Ну, приезжает, да. Это
приезжает, смотрит, разворачивается и говорит, идите в суд и решайте вопрос в суде. Угу. Так вот, правильно решать вопрос в суде. Решать вопрос в суде, получать определение суда или постановление суда, отдавать судебным приставам и так далее. Поверьте, что ни один собственник, ну, не станет связываться с судебными приставами. Один раз можно поспорить, имея там 3-4 решения суда, имея, так сказать, и оказавшись на плохом счету у судебных приставов, никто не будет с этим бодаться. Скорее всего, конфликт глубже, потому что, как правило, в этих ситуациях происходит не просто злоупотребление правом, когда собственник дорог общего пользования, земель общего пользования из вредности не хочет кого-то пустить. Нет, дело не в этом. Потому что, безусловно, возникает обратная сторона. Это пользование и по закону не бесплатное. По закону собственники участков имеют право доступа к своему участку, имеют право пользования этой территорией для проезда прохода, но при этом, как говорится в законе, за разумную плату. Разумность снова определяется судом. Это тоже так. Но суд, Суд должен решить этот вопрос.
Как правило, там люди не согласны с размером взноса. Как правило, там люди, которые задолжали управляющей компании. Справедливо, несправедливо — другой вопрос.
Да.
То есть какие-то меры ограничения принимаются обычно по отношению к должникам. Это ситуация борьбы за власть и смены власти.
Это правда. Но я хочу упомянуть о положительной стороне этого вопроса. Положительно именно для жителей. Потому что когда земли общего пользования находятся в частной собственности, а не в коллективной собственности, когда есть одно ответственное лицо, закон на собственника имущества возлагает обязанность по его содержанию. Именно отсюда возникает разумная плата. Поэтому если ваша управляющая компания не чистит дороги, не ремонтирует их, не там, содержит в надлежащем состоянии, снова, извините, в судебном порядке, вы должны ее понудить.
Мы с вами едем за город отдыхать или судиться, честное слово?
Это правда. Но я хочу сказать, что вот все-таки в случае такие злоупотребления, конфликты, снова давайте с вами согласимся с тем, что это не правило. Это резонансные случаи, которые...
Ну и не исключение. Навскидку, наверное, десятка-полтора могу назвать поселков, где эти конфликты...
То есть давайте я скажу, что это там меньше 10%.
Ну, возможно. Есть еще подспудные течения всякие, есть неудовольствие. Хорошо. Значит, вы начинаете эксперимент по легитимизации ДНП, старого ДНП, и по регистрации домовладения. Сколько времени нужно, чтобы мы могли какой-то промежуточный финиш? Встретимся через полгода, через 4 месяца? Квартал достаточно для сдвига?
Я думаю, что в сентябре мы будем иметь какие-то результаты, о которых сможем с вами говорить и обсуждать.
Николай, назначаем рандеву с Дмитрием в сентябре.
Но у нас пока есть вопрос от нашего пользователя.
Давайте.
Прежде чем мы отпустим нашего гостя и встретимся в сентябре, аудиторию интересуют простые человеческие вещи. Я вам просто озвучу этот вопрос, а вы уж как ответите. Вопрос от нашего пользователя. А есть ли информация по ценам на аренды дач и коттеджи на летние месяцы? Какие районы сейчас в цене? И что касается не коттеджа, а именно дач с приусадебными участками? Если задуматься о покупке такой дачи, то на какие траты нужно рассчитывать?
К сожалению, вопрос очень общий. Примерно за сколько мы можем с вами купить автомобиль? Ну, автомобили бывают разные.
Или взять в аренду.
Вот. То есть давайте я так и отвечу, что дачи стоят по-разному, и, наверное, на любой бюджет будет дача. Мы, наверное, с вами вряд ли можем рассчитывать купить шикарный загородный дом, благоустроенный со всеми удобствами вблизи от города.
Есть верхняя планка, есть коттеджи, проторжные коттеджи в районе там Сестрорецка.
Из опыта,
и прочее, 200 тысяч.
Из опыта я могу сказать следующее. Наверное, Ники, предложу плюс-минус универсальный формат или средний. У нас есть один из проектов, который мы создавали, это проект Янина. Это в непосредственной близости от города, где есть индивидуальные жилые дома и есть таунхаусы. Наверное, это не дача все-таки. Это не вот дача. Пригородный дом такой или загородный дом. Я знаю, что там сдаются и секции таунхаусов, и сдаются индивидуальные жилые дома. Немного, но есть. Боюсь погрешить против истины, но порядок цен, для того, чтобы понимать, звучит так примерно. Таунхаус площадью в двух этажах, площадью примерно в 150 квадратных метров, сдается за 50 тысяч рублей в месяц. Индивидуальный жилой дом на участке примерно в 10-12 соток площадью в 200 квадратных метров сдается примерно за 100 тысяч в месяц.
Нижняя граница.
Но это понятно, то, что предназначено для постоянного проживания.
Нижняя граница 15-20 тысяч, если говорить о сезонной дачке. А дальше многое зависит от того, удобства внутри или во дворе.
Совершенно верно.
А в садоводстве 1000 дворов там, или 5.
Да, если мы возьмем какие-нибудь дачные массивы типа Дуная или там
Синявина,
что-нибудь такое, то там вы будете снимать за 50 тысяч на все 3 месяца летних.
Да,
эту историю. То есть это
40-50 тысяч можно найти. Ну, если такой отдых, конечно,
классические устраивает. Советские дачи непоколебимы, не победишь их.
Ветшают. Все-таки вершает.
Ну, да. Давайте договоримся о том, что у них есть конкретная узкая функция, которая у них
зависит. Очень широкий спрос.
Очень широкий спрос.
На узкую функцию.
Будем считать, что ответили.
На этом спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо огромное.
Если есть вопросы, присылайте в Facebook Николаю или мне. В эфире был Дмитрий Майоров, генеральный директор компании «Русь-НТ». Успехов проекта, Дмитрий. Спасибо.
Большое спасибо за интересную беседу.
Всего доброго. Через неделю услышимся. До свидания. Дмитрий Синочкин, программа «Квадрат».